Глава 25. Между огнем и водой. Сказка Паганелли имела огромный успех. Ему рукоплескали, но каждый остался при своем мнении, и ученый достиг обычного результата, присущего всякой дискуссии. Он никого не убедил, но все были согласны с ним, что роптать на судьбу не следует. И если нет ни двора, ни хижины, то надо довольствоваться деревом. Между тем наступил вечер. Такой тревожный день достойным образом мог увенчать лишь благотворный сон. Обитатели Омбу были утомлены. Их пернатые товарищи уже расположились на ночлег в гуще листвы. Мелодичные рулады «Иль Гуэрос», этих аргентинских соловьев, мало-помалу затихли. Все птицы умолкли. Лучше всего было последовать их примеру. Но прежде чем, по выражению Паганелли, забиться в гнездышко, Гленарван, Роберт и географ взобрались на свою обсерваторию, желая еще раз взглянуть на водную равнину. Было около 9 часов вечера. Солнце только что скрылось за горизонтом. Вся западная часть неба утопала в горячем тумане. Обычно яркие созвездия южного полушария мерцали сегодня смутно, будто скрытые мглистым покровом. Тем не менее, их можно было распознать, и Паганель заставил Роберта и Гленарвана вглядеться в звезды полярной зоны. Среди прочих звезд ученый указал им и на Южный Крест. На это созвездие из 4 светил первой и второй величины, расположенных в виде ромба, приблизительно на высоте полюса. На созвездие Кентавра, в котором сверкает самая близкая к Земле звезда Альфа. На 2 обширные туманности Магеллана, из которых более крупная заволакивает пространство в 200 раз большее видимой поверхности Луны. И, наконец, черную дыру, то место на небесном своде, где словно совершенно отсутствуют звезды. К сожалению, на небе еще не появился Орион, видимый с обоих полушарий, но все же Паганелли рассказал своим 2 ученикам о любопытной детали патагонской космографии. По мнению поэтичных индейцев, Орион представляет собой громадное лассо и 3 бола, брошенные рукой великого охотника небесных прерий. Все эти созвездия, отражаясь в зеркале вод, были словно второе небо, и нельзя было не залюбоваться этим великолепным зрелищем. В то время как ученый Паганель посвящал слушателей в тайны космографии, небо с восточной стороны потемнело. Густая, темная, резко очерченная туча постепенно поднималась на горизонте, затеняя звезды. Эта туча, мрачная и зловещая, вскоре заволокла половину небесного свода. Казалось, она движется сама собой, ибо не было ни малейшего ветра. Воздух был неподвижен. Ни один листик на дереве не трепетал, никакой ряби не пробегало на поверхности вод. Дышать становилось все труднее. Казалось, будто какой-то колоссальный пневматический насос разрядил воздух. Атмосфера была насыщена электричеством, и каждое живое существо ощущало ток по всему телу. Гленарван, Паганель и Роберт почувствовали в теле какие-то покалывания. «Надвигается гроза», — заметил Паганель. «Ты не боишься грома?» — спросил Гленарван мальчика. «О, сэр», — ответил Роберт. «Тем лучше, потому что гроза приближается». «И очень сильная, если судить по небу», — добавил Паганель. «Меня беспокоит не гроза», — продолжал Гленарван, а ливень, который сопровождает ее, нас промочит до костей. Что бы вы ни говорили, Паганель, а гнездом человек довольствоваться не может, и вы скоро сами в этом убедитесь. О, относясь философски, философия не помешает вам промокнуть. Нет, конечно, но она согревает. Однако давайте спустимся к нашим друзьям, — сказал Гленарван, — и посоветуем им, вооружившись философией, как можно плотнее завернуться в пончо, а главное — запастись терпением, ибо оно нам понадобится. Гленарван в последний раз окинул взором грозное небо, которое целиком уже заволокли густые черные тучи. Лишь на западе неясная полоса чуть светилась сумеречным светом. Вода потемнела, напоминая огромную тучу, готовую слиться с нависшим вдали густым туманом. Ничего не было видно, ни проблеска света, ни звука. Тишина была столь же глубокой, как и темнота. «Спустимся», — повторил Гленарван, — «скоро разразится гроза». Все трое соскользнули по гладким веткам вниз и были очень удивлены, очутившись в каком-то своеобразном полусвете. Он исходил от несметного количества светящихся точек, носившихся с жужжанием над водой. «Что это? Фосфоресценция?» — спросил Гленарван географа. «Нет», — ответил тот. «Это светляки, живые и недорогие алмазы, из которых дамы Буэнос-Айреса делают себе прекрасные уборы». «Как? Эти летящие искры? Насекомые?» — воскликнул Роберт. «Да, мой милый». Роберт поймал одного из светляков. Паганель не ошибся. Это было насекомое, похожее на крупного шмеля, с дюйм длиной. Индейцы зовут его Туко-Туко. Это удивительное, жесткокрылое насекомое излучает свет двумя пятнами, которые находятся на его нагрудном щитке. Их довольно яркий свет дает возможность читать даже в темноте. Паганель поднес насекомое к своим часам и смог разглядеть, что было 10 часов вечера. Гленарван, подойдя к майору и трем морякам, стал отдавать распоряжение на ночь. Нужно было приготовиться к сильной грозе. После первых раскатов грома, без сомнения, забушует ураган, и омбу начнет сильно раскачивать. Поэтому каждому предложено было покрепче привязать себя к доставшейся ему кровати из ветвей. Если нельзя было избежать потоков с неба, то во всяком случае следовало уберечься от вод земных и не упасть в бурный поток, разбивавшийся о подножие дерева.